Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои милые слушатели. Сегодня мы продолжаем изучать Истринский район. И первый наш пункт – это 24 километра от Садового кольца, Новорижское шоссе и правый поворот на Никола Урюпина. Путешествие, как хочу сказать, это примерно на день, как всегда, но можно и управиться за полдня. 30 километров от Москвы. Никола Урюпина – это не Истринский район, но мы с вами свободные путешественники, куда хотим, туда и едем. И, как завещал нам государь Петр Алексеевич, в уставах порядки писаны, а времени и случаев нет, а посему не следует держаться устава, яко слепой стены. В селе Никола Урюпина нас интересует одноименная усадьба и храм святителя Николая. Сначала в храм. Он находится на улице Гагарина, дом 1. Никольский храм считается одним из самых красивых храмов Подмосковья. И я с этим мнением согласен. Он построен в 1667 году. Некоторые источники рассказывают о том, что на освящении храма присутствовал царь Алексей Михайлович Романов. В 1840 году была построена колокольня. В церкви этой бывал император Александр II с супругой Марией Александровной. И частым гостем в усадьбе был великий князь Сергей Александрович с женой своей Елизаветой Федоровной, которая после того, как ее мужа убили, террористы взорвали, она стала монахиней и основала Марфо-Бринскую обитель Милосердия в Москве, на Ордынке. Убита большевиками в 1918 году, прославлена как новомученица. Посвящал этот храм император Николай II. Как обычно пишут в источниках, у него, мол, есть запись в дневниках об этом. По составлению вот таких моих передач и вообще поиски информации в интернете есть такая огромная большая проблема. Это вот, хотя, возможно, такая проблема есть и в бумажно-книжно-архивном поиске информации. Появляется какой-то факт, кто-то один про этот факт говорит, и потом сотни или тысячи голосов начинают просто тупо копипастить, не проверяя. И поэтому докопаться до информации бывает очень сложно. Бывает просто нужно часами прорываться сквозь написанное одно и то же, переповторенное и чаще всего ошибочное. Вот так же и вот здесь как бы вот про Николая II, про то, что он посещал этот храм. Везде пишут, что он отвечал это в своем дневнике, и везде повторяют, что он делал это в 1916 году. Я почему все время говорю, что залезайте в книги, читайте книги, берите с полки словари там и так далее, потому что это очень важно и заставляет формировать свое мнение, свои знания, свое представление на основе общеизвестных фактов. То есть делает ваши мозги и вас знает как личность. И вот я, конечно же, я не верю никогда подобным источникам. Ну, как не верю, я просто проверяю. И я вот полез в дневники Николая, ну, то есть в то, что издано как дневники Николая II, и в 16 году не обнаружил ничего про Никольское, про этот храм и про Николу Урюпина. Но обнаружил упоминание о Никольском в 1896 году, когда после коронационных торжеств государь был в Ильинском, с 26 мая по 21 июня. А, вот там вот про 16-й год, кто пишет, они все говорят про то, что он прогулки верхом совершал. И вот как раз 18 июня 1896 года Николай Александрович пишет о верховой прогулке, во время которой он уехал за Никольское и, сбившись в дороге, плутал по лесу и болотам. А на другой день, то есть 19 июня, он пишет в дневнике, что из Никольского в Ильинское, где они, собственно, жили, приезжал Голицын с тремя дочерями. Вот, собственно, все и упоминания. Поэтому это к тому, что всякий раз, когда слышите, даже когда, может быть, меня слышите, идите в словари, в источники, копайтесь, поправляйте меня, поправляйте себя, поправляйте все. И вообще это прекрасное, замечательное занятие копаться и узнавать. Такая была пятиминутка с табуретки. В усадьбе сохранился парк, и мы туда пойдем после осмотра храма. Парк, он вообще заброшенный, но если приглядеться, там видно вот эти вот аллеи и все-все-все. Прямо видно, как раньше он был интересным таким парком, но потом его забросили. Сохранился прекраснейший совершенно белый домик. Он в плохом состоянии, но целые элементы фасадов. И сохранился главный усадебный дом, который когда-то купил знаменитый Брынцалов, если помните, кто в 90-е годы был такой дурачок с золотым унитазом. И он начал этот тип реставрировать. Естественно, ничего не доделано там. Естественно, дом был чуть ли не разрушен. И, в общем, в таком состоянии он так до сих пор стоит. Подойти или забраться в эти дома сейчас невозможно. Они огорожены таким строительным заборами мощными. В общем, надо как-то к лучшему. Но их видно, и сквозь эти заборы можно посмотреть. Вообще стоит это место посетить, потому что такое место знаменитое. Исследователи этой усадьбы делят очень оригинально, и я с этим согласен, на эпохи. Значит, была эпоха Адаевских, была эпоха Голицыных, собственно, помните, да, дневник Николая II, приезжал Голицын с тремя дочерьми. Потом была эпоха Забвения, и у, собственно, храма есть еще эпоха Возрождения. Я дам ссылку на текст по истории этого замечательного места, и почитайте обязательно. И, конечно же, один из важнейших текстов про эту усадьбу – это Алексея Николаевича Греча из его книги «Вино к усадьбам», на которую я достаточно часто ссылаюсь всякий раз, когда есть в этой книге описание того места, куда мы приехали. Чтобы вам не заблудиться, точка между двух усадебных домов – это 55.79.65.95.37.19.76.06. Возвращаемся к Новорижскому шоссе и едем до указателя Павловская Слобода, на который сворачиваем направо. Село Павловская Слобода. Я всегда думал, что название это относится каким-то образом к усадьбе Рождественна и его владельцу Ивану Павловичу Кутайсову. Я про него рассказывал в прошлой передаче. Он был фаворитом императора Павла Петровича и фаворитом и парикмахером. До усадьбы Кутайсова, тут вот от этой Павловской слободы 3 километра по прямой. Это была бы очень красивая легенда, конечно, но это не так. Павловская известна с 1504 года, и там было куча всяких знаменитых или не очень владельцев. Но, в общем, с 16 века оно известно как Павловская. Самое главное строение Павловской слободы – это прекраснейший совершенно храм Благовещения, который был построен в 1662 году трудами Бориса Ивановича Морозова. Мы уже привыкли, наверное, к тому, что на что ни путешествие, то встреча с персонажем, достойным биографического исторического костюмированного сериала. Вот, собственно, Борис Иванович Морозов – это вот один из таких персонажей. Вкратце, воспитатель царя Алексея Михайловича, боярин, землевладелец, говорят, крупнейший землевладелец своего времени, старший брат Глеба Ивановича Морозова, мужа знаменитой боярни Морозовой. Помните картину, на которой она крестит двумя пальцами, там бежит какой-то сумасшедший в цепях, там народ крестится и так далее. Вот это, собственно, вот она. И виновник соляного бунта в Москве. Он поднял цены на соль очень сильно, а соль тогда была стратегическим сырьем и вообще невероятно нужным, потому что солили все, не было никаких способов сохранить продукты, и их солили. Отсюда все соления и так далее. Отсюда, собственно, соляные подвалы в Подмосковье. Солянка, там, Ивановская горка, Подмосковская горка хранили стратегические запасы соли. Собственно, это была как нефть сейчас. Вот отсюда был соляной бунт, потому что мы подняли цену очень сильно, и народ очень по этому поводу возмутился. Почитайте, обязательно я дам ссылку, очень интересная история. При Борис Иванович царь пообещал народу, что он его как-то отодвинет, при этом отношение он к нему не изменил, он с ним не советовался и так далее, и так далее, но ко двору больше не приближал. И он как-то так потихонечку где-то правил своими большими землями там, и так далее. И в том числе вот начал строительство храма в Павловской Слободе. До окончания строительства он не дожил, и завершала стройку храма его вдова Анна Ильинична Морозова, сестра Марии Ильиничны Милославской. Вот у меня есть такая странная штука, что я очень хорошо, например, чувствую время перед революцией, там, конец 19 века, там даже уже сейчас начал ощущать живыми людей Павловского времени, там, Петровского еще не очень, но вот Павловского. А вот когда я слышу фамилию Милославские, у меня в русской истории начинается сериал «Игры престолов». Возможно, это по моему скудоумию или по большому количеству сказок про то время, как будто, может быть, искажение реальных событий. Ну, в общем, все, что там 17 век и глубже, у меня совершенно не воспринимается как живые люди. Вот какие-то там египетские старцы из книги Иоанна Мосоха «Лавсаик» или «Лук духовный», мне ближе, живее, чем Милославские. Ну, надеюсь, мне жизнь даст возможность и время это исправить. В 1881 году была произведена перестройка этого храма. Было пристроено два новых предела и новая колокольня. Ее построили очень высокой, и это сыграло с ней печальную роковую роль, потому что во время войны она использовалась в качестве пулеметного гнезда немцами и наблюдательного пункта, и, в общем, ее в результате взорвали. Храм был закрыт в 1933 году. Собственно, колокольню взорвали, как я уже сказал, в 1941. И к 90-му году храм превратился в очень печальную руинку. Но сейчас он восстановлен очень хорошо, очень богато. В этом храме поменем священного ученика иеромонаха Гавриила Гура. Отец Гавриил служил в этом храме с марта по октябрь 1929 года, был много раз арестован, и последний раз его арестовали 29 сентября 1937 года. Расстрелян 19 ноября того же года на полигоне Бутово. В жизни отца Гавриила был интереснейший период. Как у него так получилось, я не знаю, но вот, собственно, материалов очень мало по этому поводу. В 1922 году он был послушником, был в монастыре, монастырь закрыли, и вот он, послушник, уезжает на Афон, живет там 3 года и в 25 году возвращается. Я вот почему-то думаю, что, может быть, это не тот был Афон, который Афон греческий, а был, может быть, новый Афон в Абхазии, но никто не уточняет мне. Вернулся он с Афона и после возвращения был пострижен в монашество в Никольском кафедральном соборе города Баку. Ну и, собственно, дальше уже он служил и был арестован, расстрелян. На территории храма Благовещения находится храм святых царственных мучеников Николая и Александра и часовник Кирилла и Мефодия. Вот, а дальше вот я хотел рассказать про этот храмовый комплекс. Он такой интереснейший, и стоит о нем подумать. Он построен весь в таком русском стиле, прекраснейшие совершенно изразцы, чудесная роспись в часовне Кирилла и Мефодия. В Павловской Слободе есть храм Воскресения Славущего на кладбище, тоже новой постройки, но при этом в таком совершенно русском старинном стиле. Есть храм-часовня, посвященный Иосифу Волоцкому, и тоже все это в таком очень правильном старинном стиле. И вот мне кажется, что это такое место, которое вот как рыбку, если заморозить, или вот кто там, лягушек замораживают, и вроде, казалось бы, совершенно неживая, да, но вот заморозили вот это увлечение русским, русской архитектурой, да, вот этот Федоровский городок в Царском селе, вот это все, множество памятников, да, и в 17-м году это как-то взяли и резко заморозили, то есть это все прекратилось. И такое ощущение, что сейчас, видя вот эту вот Павловскую Слободу, ощущение, как будто взяли так, и весна наступила, разморозили, и вот на моменте увлечения русской стариной. Это мне очень-очень нравится, потому что, ну, это как будто в генах народа, что ли, это осталось. И как будто надо это проработать, как в психологии. Вот, и мне нравится, что храмы в таком стиле становятся все интереснее, и лучше, и качественнее, и так далее. Но я вот прям с огромным удовольствием, без всякого стёба я говорю, абсолютно искренне поприветствую архитектора, который найдет идеально созвучный русскому пейзажу архитектурный образ храма, который будет как бы создан современным архитектурным языком. Вот интересно, когда к этому придут, к таким современным храмам, которые будут идеально вписаны в русский пейзаж. Вот будет очень интересно, когда отойдут как раз от этого, это какой-то будет такой новый модерн. По истории архитектуры, например, Запада, даже можно предугадывать, что может быть это. Стоит ли потратить время поиграть в такую игру, если вы понимаете, о чем я. Значит, едем дальше. И следующее место, о котором стоит рассказать и в котором стоит побывать, это Аносино. Аносино — Борисоглебский Анастасинский монастырь. От Павловской Слободы это прям рукой подать, это меньше 5 километров. Главное, на ближайшем распутье с круговым движением держаться правее. Въезжаем в Аносино, монастырь слева. Машину можно поставить на стоянке магазина справа от дороги, потому что есть стоянка монастыря, но очень долго разворачиваться. История монастыря прекрасная, грустная и романтическая одновременно. Но разве могло быть по-другому в конце 18-го, в начале 19-х веков? Значит, 18 февраля 1774 года в семье Николая Андреевича Тютчева и Пелагеи Денисовны Тютчевой родилась дочь, которую назвали Евдокия. В 22 года, значит, эта Евдокия вышла замуж за князя Бориса Ивановича Мещерского и стала Евдокией Мещерской. Но не прошло и 2 месяцев, как смерть излучила молодых. Князь, простудившись на охоте, умер, оставив свою жену беременной. После смерти мужа Евдокия Николаевна посвятила себя дочери Анастасии и купила вот это вот имение Аносина. Построила тут дом и в 1812 году построила первую церковь. Это была церковь Троицы. Вот среди монастырских построек, вы их увидите, это храм, который цвета охры с белилами в стиле классицизм, с высокой колокольней. Колокольни и трапезы этого храма были разрушены в 30-е годы и восстановлены в 2006-м. Интересный факт. Евдокия Николаевна, вот, которая с маленькой дочерью, она дружила с женой графа Кутайсова, о котором я рассказывал в прошлой передаче, Анной Петровной. И вот от Аносина до усадьбы Кутайсова 2 километра по прямой. И вот они дружили, друг друга ездили, были добрыми соседями, вплоть до того, что подружки в какой-то момент договорились, что вот, мол, моя Настенька как подрастет, вот будет ей 16, почему бы, говорит, там, не женить вашего Сашеньку на нашей Настеньке. Вот. А Сашеньке в тот момент было где-то лет 26. Он был уже такой служака, воин там и так далее. И самое главное, что они друг другу нравились. Маленькая Настя заглядывалась на этого молодого, значит, генерал-майора. Но, к сожалению, вмешалась война 1812 года, и 28-летний генерал-майор Александр Иванович Кутайсов погиб в Бородинском сражении, отбивая батарею Раевского. Тело его не нашли. В общем, в результате просто о нем упоминание. Василий Андреевич Жуковский упомянул молодого генерала в своем стихотворении «Певец восстания русских воинов». Я сейчас прочитаю маленький отрывок, посвященный именно Кутайсову, вот который так и не женился на маленькой Насте. «А ты, Кутайсов, вождь молодой, где в прелести, где младость, увы, он, видимо, душой прекрасен был, как радость. В баранели грозный выступал, бросал смерть перуаны, во струны арфы ударял, одушевлялись струны, о горе верный конь бежит, окровавлен из боя, на нем разбитый щит, и нет на нем героя». Вот, интересно, что в этом же стихотворении Жуковский упоминает Петра Петровича Палина, сына барона Петра Алексеевича Палина, который был главой заговора против того, кто создал, собственно, Ивана Павловича Кутайсова, вот, против императора Павла. Как удивительно, что на Бородинском поле и в стихотворении Жуковского под знаменами высочайшего сына, собственно, который знал о заговоре против своего отца, встретились сыновья того, кто служил верно, и того, кто предал. Вот такая вот немножечко евангельская история почти о Димасе и Гестасе. Так вот. Жуковского пропалено там. «Хвала наш Палин, чести сын, как бурью носимый, везде впреди своих дружин разит неотразимый». Значит, Анастасия Борисовна Мещерская, вот, которая Настенька, все-таки вышла замуж уже в 1814 году за сенатора Семена Николаевича Озерова. Он, этот Озеров был уже таким пожилым дядькой. У него была дочь от первого брака, и у них родилось 12 детей. Почему я рассказываю про этих детей? Потому что старшая из их детей, ее звали Евдокия в честь матери, собственно, она пошла по стопам своей бабушки и стала игуменей Аносина монастыря, вот, собственно, так же, как бабушка. Позже она стала настоятельницей Страстного монастыря в Москве, он был на месте кинотеатра «Россия», там, где сейчас стоит памятник Пушкина. Вот, вернемся в Аносин монастырь. После замужества, когда вот он выдал замуж Настю, Евдокия Мещерская основала женскую общину и Дом презрения. Дом презрения назывались в дореволюционной России благотворительные приюты для престарелых, сирот, душевнобольных, увечных и так далее. В 1823 году община стала женским монастырем. В 1824 году был построен храм Дмитрия Ростовского. В монастыре, когда вы будете, это классическая такая архитектура, храм цвета киновари с белым и с зеленой крышей. В 1829 году был построен храм Анастасии Разрешительницы. Этот храм не дожил до наших дней и был восстановлен на одном месте в наше время. Это тоже красный храм. Он такой квадратный, он пристройка к сестринскому корпусу. В 1831 году были перестроены стены и башни. Вскоре после этого основательница монастыря Евдокия Николаевна Мещерская, которая звали в монашество игуменья Евгения, скончалась. Это было 3 февраля 1837 года. Монастырь благополучно жил и развивался до 1927 года, и 7 июня 1928 года игуменью Алипию из шестерых монахинь арестовали и вывезли из монастыря. В 1930 году в Троицком соборе служил иеромонах Ефросин Антонов. К нему на службу собирались бывшие монахини Аносиного монастыря, которые расселились в окрестностях своих родной обители. Впоследствии они все были арестованы. Отец Ефросин был арестован 7 октября 1937 года и расстрелян 11 ноября 1937 года на Бутовском полигоне. В жутком состоянии Аносин монастырь был передан церкви в 1992 году, и в 2005 году рядом с монастырем была построена церковь-часовня Благоверной Тамары. Посмотрите, очень милый, со вкусом построенный толос. Значит, монастырь ставропигиальный. Это статус монастыря или собора. Данный монастырь или собор подчиняются патриарху, а не местному епископату. Например, современный собор, имеющий статус ставропигии, это Троицкий собор Второй Церкви Лаври и Морской Никольский собор в Кронштадте. Такие мелочи тоже должен знать юный краевед. Напоследок стоит сказать, что основательница Аносинского монастыря была родной тетей поэта Федора Ивановича Тютчева, который написал массу прекрасных стихотворений, в том числе, например, такое «Хотя враждебную судьбиной были мы разлучены, но все же мы народ единый, единой матери сыны, и все же братья мы родные, вот что ненавидят в нас, вам не прощается Россия, Россия не прощает вас». Едем дальше. И чуть больше 5 километров в сторону дороги А-113 сворачиваем направо по указателю Волкамское шоссе 6 километров. Переезжаем реку Истру и после моста в первый же поворот направо по указателю Лужки 2 километра. Наша цель именно Лужки, храм Петра и Павла. Храм очень простой и невероятно гармоничный и стройный. Очень красиво возвышается на холме, если смотреть со стороны реки Истра. Построен в 1734 году и, как справедливо замечают краеведы, немного сохранилось в Подмосковье живых храмов начала до 18 века. Значит, в 1842 году были пристроены колокольни и трапезны с двумя пределами Николая Чудотворца Александра Свирского. И таким образом храм был разделен на холодную часть Петра и Павла и теплую, новую. В храме поменял священника отца Василия Семенова. На фотографиях он очень прям прекрасный такой, как с картин передвижников, что ли, или вот как в кино таких русских священников. Вот такой прям бородка какой-то такой очень милый. Я обязательно покажу, обратите внимание, прям такое русское лицо священническое. Родился в 1878 году, в 16 году направлен сюда священником в Лужки, и тут, собственно, прожил всю свою жизнь и прослужил всю свою жизнь. В 1937 году был арестован и расстрелян 21 ноября 1937 года на полигоне Бутово. Тут же, кстати, служил некоторое время и вот этот ермонах Ефросин, который служил и в Аносинском монастыре, я о нем рассказывал выше. Вот такое путешествие. До новых встреч!
На наш инстаграм подкаст-студия в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении SoundStream, а также в приложении подкасты от Apple.